События, связанные со смертью Хмары, зовет нас сюда. И мы понимаем, что смерть Хмары внесла свой вклад в то, что родилось служение ходатайства. В январе похоронили брата, а в феврале родился совет родственников узников. И возвысил голос свой заступничества не только за гонимых, битых или замученных, больше, братья и сестры. Возвысился голос заступничества за узкий путь. Возвысился голос заступничества за свободу церкви, за право благовествовать. И в этом заступничестве и другие союзы получили право на существование и что-то делать. Откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу. Прочитаем стихи 4, 5 и 6. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь». Кончались 3 года ученичества, теперь Господу уходить. И Он все им сказал, что должно было быть сказано. Все, что Отец ему слово дал, Он сказал. И теперь, говорит, я ухожу, вы уже путь знаете. И я пробую уразуметь огорчение сердца Господа, что Фома говорит: а как можем знать путь? Ну, учили же 3,5 года. И Господь ему говорит: я сам этот путь. Вот где я, там ваш путь. Где меня нету, там не ходите. Братья и сестры, как мы не рассматриваем книгу Деяний апостолов? Рост, сила и победная поступ церкви. Много можно привести вот пример из 28 глав Деяний апостолов. Не застой был, не какая-то побочная занятость церкви, не равнодушие, не лень, не сон. Такое свежее веяние, дыхание силы духовной, жизни полноты духовной. И идут, и церковь растет, и церковь кается, созидается, апостолы продолжают рукополагать служителей. Год учили в церкви, потом 1,5, 2, 3 года учили пресвитеров. Это уже как бы рост вот, в Писании, рост в служении. Слава Богу! Вот это путь, то, что говорил Господь Иисус Христос. Я буду вашим путем. Вот смотрите, как я иду вот по книге Деяний апостолов, обнимая где-то отрезок примерно 35 лет, как я прошел. Вот это ваш путь. Да не будет у вас других путей пред лицем моим никогда. Только этот путь. И так хочется, ну, хоть немножко провести примеров из истории. 1-е 400-летие, периода императора Константина, до 325 года. Почему именно называют этот год? В городе Никея собрались, ну, епископы, как мы говорим, служители, нашими словами сегодняшними. И на этом соборе председательствовал император Константин, который не был даже покаянным и крещенным. Он руководил с как бы, ну, служителями, которые возглавляли церкви почти по всей империи его, такой огромной. Как это могло произойти? 1-е 300-летие – 10 периодов гонений. Церковь прошла благополучно. И вот поиск наш сегодняшний день, что произошло в церкви в то время, что она сказала в своем сердце: не хочу страдать, жить хочу. Вот после 1917 года, когда сменили царскую власть так называемым социалистическим строем, и пообещали баптистам и евангелистам, говорили: теперь забудьте гонение царские, там 30 лет период, когда победоносцы вас гонял. Теперь давайте вместе сейчас построим материальную базу для детей ваших и наших. Потом мы, коммунисты, пойдем на наше партсобрание, а вы, баптисты, на ваше собрание. Мы вам обещаем, что мы никогда вас пальцем не тронем. И поверили. Все, братья и сестры, будем готовиться не к гонениям, но будем создавать материальную базу и верить в обещанную нам свободу. Друзья дорогие, отложили крест в сторону, образно говоря, взяли за лопаты. Но пришли 37-е годы. каждый ли член церкви был к этому готов. И часто мне братья дают, вот эту книгу ты успевал смотреть, а вот это, и братья, я не успеваю. Да, исторических материалов много. Что в них сегодня самое главное, друзья дорогие? Для меня, например, я выбираю себе и всей горы материалов. Секрет пути братства, секрет силы его, победной поступи его. Это меня волнует больше всего. На все остальное, если будет время. Если не будет, не страшно. Мне вот это вот бы собрать, бы уразуметь. Сам хочу быть верно, ходить и быть сильным. И хочется там, где есть возможность говорить, чтобы правильно утверждать народ Господень. Давайте вместе вспомним хоть чуть-чуть события 61-го года. Немножко только. Вот после смерти Сталина стал новый правитель, ну, назовем ее фамилию, Хрущев. Где-то в 58-59 году он вобрал всю полноту власти в стране в единственном лице, так сказать. Он все возглавлял, и партии, и правительство там, и так далее. И вот поднял теперь всех на борьбу с религией. Дал там срок 5 лет покончить с религией. Поднимает, значит, на партийном съезде вопрос – все коммунисты на борьбу с религией. Ну, перелистывай справочник, а сколько же тогда было коммунистов в те годы? Ну, нашел цифру. 7,5 миллионов членов КПСС и кандидатов. Всем задание на борьбу с религией. Так 7,5 миллионов. А нас, баптистов, сколько? Сколько же нас? Тысяч там, или десятков, или сколько, или 10 всего. Сколько нас? Потом задание по линии прокуратуры. Издать такие законы, чтобы сажать там за тунеядство. 3 года вот начали эти статьи. Пошла работа. По линии КГБ создать специальный отдел борьбы, засылать своих агентов в ряды церкви и начинать разрушительную работу сколько смогут. И это пошла работа. Организовали общество знания. А это бывший союз безбожников. Только поменяли вывеску, чтобы не пугать людей безбожник словом. Общество знания. И там и академики, и члены-корреспонденты Академии наук стали издавать журналы, газеты атеистические, лекции атеистические. По линии образования всех подняли на борьбу в стране. Ну и понятно, что по линии всех Б ввели в силу 2 документа. Положение о всех Б и инструктивное письмо старшим пресвитерам, как больше не крестить, не пускать детей, не благовествовать и так далее. Всех подняли на борьбу. И вот, друзья дорогие, среди этой тесноты теперь встают братья Шалашов, Голев, Крючков, Цуркану. Ну, еще можно называть братьев вот, инициативную группу, там около 20 братьев. Друзья дорогие, кого спросить, что делать? Вот оглянуться на всю эту миллионную армию с конкретным правительственным, государственным заданием. Кто знает, как в этой ситуации ну, правильно принимать решение, чтобы побеждать не то, что выжить, а еще и победить? Многие сказали бы, знаешь что, сядь и успокойся. Тут дай Бог хоть ночью спрятаться, помолиться, чтобы могли. Еще победить хотите. И вот Геннадий Константинович говорит, искал братьев, убеленных сединою, отбывавших лагерные сроки, и говорил, давайте встанем. Бог, Агнец, Он же побеждал в дни древние. Он сегодня тот же. И ему говорили, ты понимаешь, против каких 2 сил мы идем? Государственной и государственно-церковной, которые свелись, и ты их ничем не разовешь. Вас порошок сотрут, в лагерную пыль, и следов не останется. Друзья дорогие, ну ведь встали. И вот когда мы читаем братские документы, описаны все события 44-го года, что происходило, как побеждали. Друзья дорогие, открылся Христос. Дана мне всякая власть на небе, на земле. Идите, я с вами. А братьям что нужно было делать? Братья говорили, имели себе приговор к смерти. Понимали, что больше 2 месяцев на свободе не пробудем. И понимали, что кого-то придется и хоронить. Очень ясно понимали, друзья дорогие. Но приняли этот путь в сердце. Путь идти по следам Христа распятого Агнца закланного. И пошли, братья и сестры. И невероятно, невероятно для самих тех, которые восставали на церковь, говорят, как вы победили? Христос побеждающий вел нас, и Он побеждал, и мы в Нем оказались победителями. Вот это ответ, друзья дорогие, это ответ. И я вот прочитаю из братского листочка номер 7-8, 1971 год, пару строчек только прочитаю. «Скорбь сжимала сердца наши, когда мы теряли друзей и героев». Ну, имелось в виду, когда хоронили братьев. «Но мы знали, что смертью своей не прославляет Бога и двигает дело Божие вперед». Это 1971 год. Братсестры, кого мы к этому времени похоронили? Кучеренко, Вибе, Афонина, Исковских, Таран, Ланбин, Рыженко и Хмара, Николай Кузьмич. Но, братсестры, на своем месте скорбели, плакали вместе с родными. Но потом мы теряли слезы, преклоняли колено перед Господом и понимали, что это прославление Бога и это продвижение дела Божия вперед. Вот такой путь. Нет другого пути. Нету. Этот единственный путь. И вот в 72-м году я прочитал известничка «Спасение», выписал себе, это номер 3, 1972 год, еще он такой синькой напечатанный, письмо одного молодого брата-узника. Я прочитаю пару строчек. «Не просите Бога, чтобы Он облегчил мне страдания, потому что Он может вас услышать. Но тогда я не вынесу отсюда из уз те драгоценные богатства, которые будут для пользы духовной и моей, и вашей». Ну как не выписать эти строчки, друзья дорогие? Узы понимались не несчастье, это путь Христов, это путь силы, путь победы, путь богатств. И он говорит, если Господь повел меня путем, не молитесь, чтобы мне легче стало, молитесь, чтобы я эту чашу смог взять, выпить ее до конца. Я выйду отсюда крепче, духовно богаче я и вас обогащу. Вот путь, братья и сестры. Вот не знаем, Господи, путь. Как можем знать путь? Я есть путь. Вот путь, идите по нему. Вот я вспомню события 1970 года, когда было совещание, такое немножко необычное, тоже связано с Барнаулом, потому что Дмитрий Васильевич здесь 14 дней отбывал в посте, а когда его освободили, собрало совещание. И там поднялся такой вопрос. Геннадий Константинович задали вопрос, может поменять путь? И что, вот так через лагеря, через тюрьмы, ну и куда мы придем в конечном итоге? Еще и хоронить будем братьев. Что это за путь? И поднялся вопрос, не поменять ли путь? И предложили проголосовать. А там братьев было всего шестеро. Три за то, чтобы поменять путь, а два нет. Идем путем страданий. Нужен еще один голос. Вот Дмитрий Васильевич после поста на это совещание. Срочно приезжай, приехал. И как он сам рассказывает, когда я послушал братьев, вышел в коридор и долго, сильно и горько плакал. Почему такое понимание пути? Это из его уст проходило слышно. Почему такое понимание пути? Мы же вместе вышли, вместе, как братья, плечом к плечу, вместе приняли Христов путь, вместе идем. Почему такое понимание? И проголосовали за продолжение пути страданий. Через тюрьмы, лагеря, куда выведет Господь, туда будем идти. И тогда Геннадий Константинович очень ясно понял, что к следующему совещанию те, кто голосовали еще за путь страданий, их не станет, они арестованы будут. А те, которые за другой путь, тех срочно, досрочно освободят. И законным голосованием проголосуют за другой путь. Он это понял и написал, говорит, в одну ночь могут поменять руководство Союза, как было в 20-е годы. И одна из причин была принимать решение с Господом уходить на нелегальное положение. И вот один из братьев рассказывал уже там, на нелегальном, где проводили совещание на чердаке. Перед совещанием Геннадий Константинович спрашивал каждого брата, после лагеря, после УЗ или не после УЗ, брат, скажи твое понимание пути. Ну, мы так не можем сейчас делать. А ну, брат, сестра, ну, встань, скажи твое понимание пути. Ну, да, неправильно мы поймем друг друга. Но, друзья дорогие, самому прийти домой, склонить колени пред Господом, сам себя спросить, Господи, как я понимаю твой путь? К чему я сегодня готов? Почему, друзья дорогие, нужно этот вопрос решить пред Господом правильно, поистине, угодно Богу? Но я вам назову только некоторые, самые большие события, ну, которые мы просматриваем всю эту информацию. Так, вот в России в апреле прошло совещание, где присутствовал президент вашей страны. Рядышком с ним сидит новоизбранный патриарх, который избрали после похорон предыдущего. Рядом сидит старший раввин по синагогам еврейским, рядом старший по исламу, рядом по баптизму. И они вместе проводят совет, ну там госзаказ. 38 миллионов молодежи в России занимаются, трудно сказать чем, надо их направить и дать им занятия, направить одним путем. Госзаказ, примите и исполняйте. Но это совещание историческое. Почему? А никогда такого не было за всю историю России. Если цари заседали, то только с православными патриархами. Или вот в следующем году, 2010, будет Лозаннская конференция. Первая прошла в 1974 году в городе Лозанна. Но там пятидесятники-харизматы были в меньшинстве, как гости. Организовывал Билли Грэм. Вторая в 1989 году, более представительная конференция. 132 флага вынесли делегаты, выстроились в ряд. И на этой конференции харизматы и пятидесятники присутствовали в большинстве с правом уже голоса. Тоже Билли Грэм организовывал. В 2010 году на юге Африки организовывается та же самая Лозаннская конференция. Ну, условно, линия это называется, или движение Лозаннское. Участников там будет тысячи. Вы скажете, а что мы имеем вообще с этими мероприятиями? Ну, пусть они идут себе своим путем, а мы себе вроде своим путем. Или вот есть такая организация объединенных религий, там возглавляет тоже бывший президент нашего Советского Союза. Он сказал, к 2012 году объединить в Иерусалиме, сделать праздник. Три религии мировые – христианство, ислам и иудаизм. Потому что у всех родоначальник – отец Авраам. Вы скажете, а нам-то что к этим мероприятиям? У нас есть Евангелие, мы своего держимся. Они там пусть свои программы. Друзья дорогие, изучая историю, какой бы мы с вами ни взяли период инквизиции, или позже, или еще позже, всегда, когда церковь соединялась с государством, вставало сильнейшее искушение. Церковь простирала руку государственному мечу и наказывала инакомыслящих. Все 2000 лет так было. Не нужно быть детьми умом, чтобы говорить, что нет, сейчас уже так не будет. Ну, это до сих пор было, но сейчас так не будет. Друзья дорогие, не имеем права быть детьми умом. Мы имеем ум Христов, Христа, страдающего от этого мира. Друзья дорогие, это напоминает нам, только путем Агнца, только путем несения креста, только путем готовности, если нужно, потерять свободу или здоровье, или жизнь. И теперь давайте вместе с вами вспомним. 13 августа было написано первое послание. Кто мне напомнит, а какой стих из Писания был написан перед началом нового пути? Матфея 16:24. «Кто хочет идти за Мною, возьми крест свой, отвергни себя, следуй за Мною». Вот здесь и действительно отвергни себя, готовно страданиям, и пошли, и Господь даровал победу. Да будет прославлен наш Господь. Аминь.